«Это мы видим», — ровным голосом ответила она.
«Брод торопится», — сказал Остряк, — «потому что хочет попасть в Маурик прежде малозанцев, а те вроде маршируют быстрее, чем мы вообще себе могли вообразить».
«И чё?»
«Ну, а союз в последнее время стал немножко шатким».
«Они ж малозанцы! Чё вы ждали?»
«Честно говоря», — сказал Остряк, — «не думаю, что Брут вообще знал, чего ждать. А ты говоришь, не удивлен расколом».
«Расколом? А, понял. Нет, в любом случае ясно, как день, почему малозанцы так быстро рванули».
Итковиан подался вперед в седле.
«В самом деле?»
Корешок пожал плечами.
«Есть у нас там свои людишки?»
«У вас есть шпионы в армии малозанцев?» —
требовательно спросил Остряк.
«Само собой. Всегда есть. Полезно знать, чего они задумали, особенно когда мы с ними дрались. То, что мы с ними засоюзничали, это ж не повод перестать за ними приглядывать».
«Так почему же они так быстро идут, маршал Корешок?»
«Так черный марант ведь. Каждую ночь прилетает и целыми ротами забирает солдат. На дороге едва ли 4000 малозанцев осталось. Из тех половина вспомогательной бригады. Дуджик сам улетел. Скворец ведет оставшихся. Они дошли до реки и строят баржи».
«Баржи?»
«Точно. Чтоб вниз по реке сплавляться, я так думать. Но не переправляться, там же брод был и так. Да и баржи стоят от него вниз по течению».
«А река, конечно», — пробормотал Остряк, — «приведет их прямо к Маурику за несколько дней».
Итковиан обратился к маршалу. «Сударь, вы известили об этом Каладана Бруда?»
«Нет».
«Почему же?»
Корешок снова пожал плечами.
«Ну, мы с братьями-валунами малость об этом поговорили».
«И?»
«Решили, что Бруд вроде как забыл».
«Забыл, сударь? Что забыл?»
«Про нас, морских ополченцев. Мы так подумал, что он вроде как собирается оставить нас на севере. Чернопёсий лес. Тогда вроде как был там какой-то приказ, что-то вроде того, чтоб мы остались, когда он на юг падет. Мы не сильно уверены, не смогли толком вспомнить».
Остряк откашлялся.
«А вы не думали ему сказать, что вы здесь?»
«Ну, мы ж не хотим его разозлить. Я-то прикидываю себе, что был все же какой-то там приказ, понимаете? Что-то вроде «уходите» или как-то так».
«Уходите? С чего бы Бруду вам такое говорить?»
«Ну, в том-то и дело. Не воевода сказал, Калор. Это нас и попутало. Мы его приказ обычно по ветру пускаем, и вот, значит, мы здесь. А вы кто, ребята?»
«Я думаю, сударь», — проговорил Итковиан, «вам следует послать вестового к Бруду с докладом о малозанцах».
«Да ну, есть у нас люди там в авангарде. Они хотели до воеводы дойти, до Калор их отваживать».
«А вот это любопытно», — пробормотал Остряк.
«Калор говорит, мол, нас тут вообще быть не должно. Говорит, воевода страх как обозлится, так что мы больше близко не подходим. Думаем даже назад повернуть. Скучаем мы по Моцкому лесу. Тут-то деревьев нету. Мы дерево любим, всякое. Мы вот только-только обратно добыли один чудный стол. Без ножек, правда, но они вроде как отломились».
«Ну, что до нас», — объявил Остряк. «Мы бы не хотели, чтобы вы уходили, маршал».
Вытянутое лицо Корешка помрачнело.
«Деревья же есть!» — вдруг воскликнула Скалла. «На юге! Лес вокруг коралла!»
Главмаршал повеселел.
«Правда?»
«Воистину так», — подтвердил Итковиан. «Согласно донесениям, там растут кедры, ели и пихты».
«А, тогда другое дело! Я остальным расскажу! Опять все будут рады, и лучше, когда они все рады! Они в последнее время оружие тупили, а это дурной знак, когда они начинают оружие тупить!»
«Тупить, сударь?» Корешок кивнул.
«Клинки затуплять, зазубринки делать. Так они страшные раны оставляют. Дурной знак, когда они в таком настрое ходят. Очень дурной. Тут уж только оглянись, они начали плясать вокруг костров по ночам, а потом это кончается, а когда кончается, значит, что хуже быть не может, потому как парни готовы разбиваться на отряды и ломиться в ночь, чтобы кого-нибудь убить. Они и так уж приглядывали к здоровому фургону, который за нами катится».
«Ого!» — ахнул Остряк. «Не делайте этого! Скажи им этого не делать, маршал! Эти люди...»
«Некроманты, знаю! Мрачные, сильно мрачные! Не любим мы некромантов, особенно братья валуны не любят! Один было поселился на их земле в какой-то разрушенной башне в болоте! Призраки да привидения всякую ночь! В общем, пришлось наконец валунам что-то с этим делать. Так пошли они и зажарили его. Мерзкое было дело, да уж поверьте мне. В общем, что от него осталось, они повесили у нижнего перекрестка, чтобы прочие знали и не совались.
«Эти братья в луны», — проговорил Итковин. «Должно быть внушительная пара».
«Пара?»
— брови корешка поползли вверх.
«Их всего 23, и ни одного ниже меня. Да, бабак, мозги на месте. Ну, у некоторых. Читать не умеют, конечно, но до 10 считают и дальше. А это уже много значит, верно? Ладно, пойду, расскажу всем про деревья на юге. Бывает?»
Все смотрели ему вслед.
«Ответы на свой вопрос он так и не получил», — сказал через некоторое время Остряк.
Итковиан покосился на него. «На который?»
«Кто мы такие?»
«Не будь дураком», — буркнула Скалла. «Он точно знает, кто мы».
«Думаешь, это он притворялся?»
«Главмаршал Корешок? Бездна меня побери! Разумеется, притворялся. И оба вы купились? Ну, уж не я. Я его раскусила. Сразу».
«Думаете, Бруду следует сообщить, сударыня?» — поинтересовался Итковиан.
«О чем?»
«Ну, о малозанцах для начала».
«А какая разница? Брут все равно доберется до Маурика первым. Ну, подождем 2 дня, а не 2 недели. Ну, что с того? Быстрее со всей этой ерундой разберемся. Худ знает, может, Дуджик уже захватил коралл, и, как по мне, так пусть ему и достается».
«Тут ты права», — пробормотал Остряк.
Итковиан отвел взгляд.
«Возможно, права. Куда я еду? Чего еще ищу в этом мире? Не знаю. Мне плевать на этого паннеонского провидца. Он не примет моих объятий, даже если малозанцы сохранят ему жизнь, что само по себе маловероятно. Поэтому я так отстал от тех, кто изменит мир. Я столь равнодушен, лишен тревог. Похоже, мне конец. Почему я не могу принять эту истину? Мой бог умер. Бремя отныне лишь мое. Быть может, для меня и не существует ответа. Не это ли видит новый кованый щит, когда смотрит на меня с таким сожалением во взгляде? Неужели вся полнота жизни уже позади, если не считать ежедневного копошения бренного тела? Быть может, это все. Наконец-то все».
«Не грусти, Итковиан», — сказал Остряк. «Может, война закончится, прежде чем мы туда доберемся? Вот ведь будет славный взвизг в конце истории, а?»
«Реки для того, чтобы пить и чтоб в них тонуть», — простонала Хеттен, обхватив рукой бочонок.
Скворец улыбнулся.
«Я-то думал, ваши предки были мореходами», — заметил он.
«Которые потом одумались и закопали свои треклятые каноэ раз и навсегда».
«Что-то ты без обычного почтения о них отзываешься, Хеттен».
«Сейчас я тебе на сапоги сблюю, старик. Как мне еще говорить?»
«Не обращай внимания на мою дочь», — сказал Хумбрал Тор,
оглушительно топая по палубе ногами в меховых сапогах.
«Ее одолел Даруджиец».
«Не смею поминать этого слизня», — прошипела Хеттен.
«Тебя может порадовать то, что он последние 3 дня пробыл на другой барже, пока ты страдала»,
— сообщил Скворец.
«Оправлялся».
«Он сбежал только потому, что я поклялась его убить», — пробормотала Хеттен. «Не должен он был влюбляться, червяк скользкий. Нижние духи, ну и аппетиты!»
Хумбрал Тор ракочуще захохотал.
«Никогда не думал увидеть такой славный!»
«Ой, отец, молчи!»
Огромный вождь Баргостов подмигнул Скворцу.
«Уже жду не дождусь знакомства с этим человеком из Даруджистана!»
«Тогда я обязан тебя предупредить, что внешность обманчива», — сказал Скворец. «Особенно в случае Круппа».
«О, я видел его издали, когда дочь моя его таскала за собой туда-сюда, по крайней мере, в начале. А позднее я заметил, что роли поменялись». «Замечательно. Хеттен, видишь ли, во всем дочь моей жены».
«А где твоя жена?»
«Уже настолько далеко в дальних пределах Белорицы и Гряды, чтобы я мог дышать спокойно. Почти. Может, ближе к кораллу?»
Скворец улыбнулся и в который раз подивился тем дарам дружбы, которые обрел в последнее время. Мимо тянулись некогда ухоженные берега реки Маурик. В камышах виднелись рыбацкие причалы и швартовые столбы. В иле и песке на берегу догнивали старые лодки. Вокруг рыбацких хижин, недалеко от воды, поднялась высокая трава. Пустота и заброшенность этого места сразу же омрачили настроение Скворца.
«Даже для меня!» — проворчал позади Хумбрал Тор. «Это невеселое зрелище!»
Скворец вздохнул.
«Мы приближаемся к городу, да?»
Хумбрал Тор кивнул.
«Еще день, скорее всего!»
В ответ на эти слова сзади отчаянно застонала Хеттен.
«Думаешь, Брут знает?»
«Полагаю, да, по крайней мере, отчасти. У нас среди конюхов и вожатых есть модские ополченцы».
«Это кто еще такие, командир?»
«Это что-то вроде отряда наемников, вождь. Преимущественно лесорубы да крестьяне. Они случайно сформировались, и это мы, малозанцы, тому виной. Мы как раз взяли город Орас и двигались на запад, к Мотту, который в срок сдался, если не считать окраин Мотского леса. Дуджик не хотел, чтобы партизаны нападали на наши линии снабжения, ведь мы уходили все дальше и дальше от моря, вглубь материка. Так что он послал мостожогов в Мотский лес с приказом выловить их. Они нам нос расквасили не раз и не два. Так же обошлись и с золотыми марантами. В конце концов, Дуджик нас отозвал. Но к тому времени мозгих ополченцев уже нанял Брут. Включил свою армию. В любом случае...»
Малозанец пожал плечами.
«Они, ребята, хитрые. Возвращаются снова и снова, точно глисты. Пришлось научиться с ними жить».
«Поэтому ты знаешь, что твой враг о тебе знает», — кивнул Хумбрал.
«Более или менее».
«Вы, малозанцы», — сказал Баргаст, качая головой. «Играйте в сложную игру.